Кирилл, говорим про ситуацию вокруг Ормузского пролива Ирана, и там, кажется, цены на нефть и все остальное, что, в общем, влияет на ситуацию, в том числе и в России. С этого начинаем и движемся дальше.
Отсюда пойдем немножко на экономику, зайдем потом на российско-украинскую войну и там и Телеграм, и Бони, конечно же, да, мы не можем не обсудить восстание обывателя.
И Орбана похороним.
А Орбана похороним, а обывателя наоборот возродим.
Отлично, поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня 17 апреля, пятница. И, как обычно, на нашем канале по пятницам разговор с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день, Сергей. Привет всем.
Ну что, неизбежно начинаем разговор с того, что происходит вокруг Персидского залива, вокруг Ирана. И похоже, что американская блокада действует. Да, непонятно еще, в какой степени она является мощным рычагом для того, чтобы переломить, да, сломить, так сказать, такую волю к жесткому сопротивлению со стороны иранского режима. Но отдельные какие-то вербальные интервенции со стороны Трампа, со стороны разнообразных СМИ, вроде бы указывают на то, что переговоры продолжаются, и даже, может быть, Соединенные Штаты добьются от Ирана выполнения главных своих требований. Это в первую очередь остановка ядерной программы. Какое ваше впечатление от прошедшей недели в плане развития событий в этом регионе, на этом треке?
Впечатление у меня плохое. Прежде всего, мне кажется, что вот вербальные интервенции Трампа – это уже та вещь, которую совершенно как-то невозможно принимать в расчет, всерьез. И которые в основном создают туман. Поэтому приходится сейчас как бы пытаться что-то анализировать, исключая Трампа. Что мы знаем не от Трампа, да? И вот пытаться оперировать этим. Потому что то, что мы знаем от Трампа, это может быть полной лабудой, может быть частичной лабудой. В общем, с этим трудно работать. Может измениться на следующее утро. И когда Трамп говорит, что вот мы близки к сделке, то я все время вспоминаю, сколько раз за прошлый год мы это читали, когда шли переговоры вокруг российско-украинского урегулирования. И это в основном было туфта. То есть когда Трамп пишет капслоком, мы очень там близки к сделке, там Путин или КСИР или Иран очень хочет заключить соглашение, это, как правило, всегда сигнал лабуды, дымовой завесы. А Трамп может такое написать, хотя нет никакого к этому повода, но вот ему покажется, что это будет круто вот так сейчас всех поставить на уши. Скорее, есть какие-то сигналы вот с пакистанской стороны и вообще из других источников.
Да, вот, например, китайский министр иностранных дел тут выразил озабоченность блокады Ормузского пролива и, так сказать, выразил желание, чтобы судоходство было возобновлено.
Да, хотя это тоже все дымовые завесы, и, честно говоря, вот у меня нет особого представления ясного, как работает блокада Ормузского пролива. И теперь уже все занимаются блокадой пролива, все это как в какой-то момент нас все объявляли о перемирии, и все о своем собственном перемирии, там Израиль, США и Иран. Но и здесь тоже все объявляют о блокаде и о какой-то своей собственной блокаде, а потом ты читаешь, что какие-то суда прошли туда, какие-то сюда, и, в общем, все это довольно невнятно выглядит. Поэтому у меня нет вот представления о том, как работает эта блокада и на кого она действует. Но действительно и переговоры Израиля с Ливаном и какие-то сигналы из Пакистана, какие-то заявления, они сейчас указывают на то, что что-то есть, ну, что-то есть реальное за кулисами, видимо, происходит. У меня представление такое, что как бы, Трампу, видимо, это план «Б», у Трампа, да, что объявить о победе в тот момент, когда ничего не будет получаться, объявить о победе и выйти, по крайней мере, временно. Я думаю, что не достигнуты цели военной операции, и Иран выходит таким образом победителем, условным победителем, а Соединенные Штаты делают шаг назад. Это возвращает нас к возможности еще одной третьей войны через некоторое время, потому что через некоторое время окажется, что сделку понимали по-разному, что Иран продолжает, и придется опять, придумывать какие-то удары. Это уже вторая война, и вот, наверное, будет третья. Вероятность такая есть. В общем, я не вижу возможности, мне кажется, крайне маловероятным заключение сделки, некоторое соглашение, которое удовлетворяло бы тем целям, с которыми начиналась эта военная операция. То есть, что Иран отказывается от производства баллистики, Иран отказывается от производства обогащенного урана и ядерной программы, и Иран разблокирует при этом Ормузский пролив. Понимаете, если вас можно только уговорами заставить и уступками заставить его разблокировать, ведь до войны не было такого, что Иран имеет право закрывать или открывать пролив. Но, значит, это можно повторять потом в любой момент, да, и это большая угроза для Трампа, потому что можно прям под выборы взять его и закрыть, и что опять собирать группировку, Соединенные Штаты должны, чтобы атаковать Иран. То есть мне непонятно, каким может быть сколько-нибудь удовлетворительное, хорошее для Соединенных Штатов и мира соглашение. Вот. Поэтому очень-очень скептически...
Кирилл, сейчас, да, вот простите, вот сейчас пролив заблокирован, да. А цены на нефть ниже $100 за баррель. Да. Это приемлемо для Трампа? Или нет?
Нужно пониже. Действительно, я бы сказал так, что я отнесся к этому как к таким интересным знакам. И этих знаков у нас как два. Во-первых, действительно, когда было объявлено о перемирии, хотя оно выглядело очень ненадежным и невнятным, нефть резко упала, потом она немножко подросла, но все-таки не пересекает пока отметку $100 за баррель, что свидетельствует, как мы уже говорили, как я всегда говорил, о том, что рынок рассматривает ситуацию с блокировкой пролива как временную, а профицит предложения нефти как фундаментальный фактор. Второе интересное событие – это то, что Соединенные Штаты не продлили разрешение на российскую нефть, да, на то, что ее можно покупать. И оно также свидетельствует о том, что как бы оценки рынка такие спокойные, что нет вот этого ажиотажа, что сейчас нефть вообще куда-то улетит в небеса, иначе оно было бы продлено. То, что оно не продлено, это интересный факт и с точки зрения отношений, динамики отношений Вашингтона и Москвы, и с точки зрения оценок рынка и реального дефицита нефти, который, видимо, оценивается как не слишком значительный, и ситуация не выглядит критической.
Помню по когда-тошним, много лет назад, разные экспертизы, что американская сланцевая нефть рентабельна при цене выше $60 за баррель. И, соответственно, тогда цена там 80 евро, 80 долларов за баррель, может быть, она плоха с точки зрения войны в Украине и возможности Путина продолжать эту войну, но глобально достаточно приемлемо для Америки.
Нет, но просто при цене там 80 еще, наверное, ничего, но при цене, как сейчас, под 100, бензин дорогой получается. И он подорожал, и это для Трампа самое важное. С точки зрения, как бы для сланцевой нефти, там все время эти цифры немножко гуляют, и они меняются, потому что там это зависит от нескольких. Цена 60 долларов за баррель – это даже не цена рентабельности, это цена, при которой как бы делаются новые инвестиции, открываются новые бурения происходят. А в принципе, там, когда начинает сокращаться, то есть да, как бы там бурят шахты, нет, не шахты, а как вот это вот то, что они там делают, скважины. Да, и они быстро вырабатываются, и вот если цена низкая, там она в районе 50, то новые уже как бы не рентабельные, не очень сырки делать бурение. И поэтому она стабилизируется, ну или немножечко начинает сокращаться. Не то, что она сразу там. А вот новые все новые инвестиции, они оказываются не очень комфортные при такой цене. Вот, да, но 95-98, это, конечно, много. Это не спокойно для Америки и для Трампа, но это не 120, не 115. 120 вообще было только в одном моменте, потом она все время держалась ниже. А вот сейчас ниже 100, и это интересный факт. И интересно, что вот нету этого продления. Тоже не очень понятно, как это будет работать, насколько будут слушаться опять. Насколько санкции будут работать Трамп, это зависит от того, насколько он будет, Соединенные Штаты будут готовы как бы показательно применять, показательно репрессировать нарушителей. Это мы еще увидим, это как-то не очень понятно, но само по себе это уже интересно, что оно не продлено, и это, конечно, в совокупности с ударами по портам украинскими, которые мы видели, ставит интересный вопрос. Дело в том, что российское правительство уже как бы уже эту прибавку в нефтяных доходах уже записало в расходы. Да? У нас на этой неделе на Рераша вышла такая очень важная, по-моему, и хорошая статья Олега Вьюгина, в которой он разбирает вот эту ситуацию, которую мы касались тоже в нескольких наших комментариях до того, обзорах до того, вот этого разворота он разбирает подробно, этот разворот бюджетной политики, когда в последние дни февраля, казалось бы, была сформулирована идея маневра бюджетной политики и маневров бюджетной политики, который предполагал снижение цены отсечения, соответственно, то, что превышает ее, должно было отправляться на пополнение резервного фонда, фонда национального благосостояния, так называемого, расходы должны были быть сокращены на 1,4 триллиона рублей. И вроде все, этот сценарий также предполагал, что будет девальвироваться рубль, потому что, ну, будет валюта выходить на рынок. И все это было отменено где-то в середине марта, и мы увидели наоборот, как какой-то немыслимый рост расходов на мартовских на 44%, и полный разворот, да, отказ, и да, и отказ от бюджетного правила, его как бы заморозили. Это чтобы все пустить на расходы, чтобы все доходы пустить на расходы при любом при любых ценах на нефть. И как бы, да, у нас уже дефицит по итогам 3 месяцев, дефицит бюджета существенно превысил годовой план. И что теперь с этим всем делать, если этих доходов не будет у российского правительства, которые они уже записали в расходы? Это интересный вопрос. И вот Юген пишет о том, что постоянно увеличивается фискальное давление, потому что пытаются собрать деньги с бизнеса и с граждан, где только возможно. И что при таком сценарии еще одно повышение налогов в конце года выглядит практически неизбежным. Там есть плохая развилка, значит, с одной стороны, вот, повышение фискального давления, а с другой стороны, это, ну, эмиссия, они будут финансировать бюджет за счет ОФЗ и операции РЕПА. Это значит, что госбанки будут госбанки будут давать правительству взаймы деньги под облигации, а потом они с этими облигациями отправляются в ЦБ, который их выдает под эти облигации, они закладывают в ЦБ. И ЦБ выдает банкам деньги под эту облигацию. Это значит, что у вас, вот видите, правительство пишет бумажку, на которой написано там 100 рублей, и получает за них 100 рублей, которые идут на государственные расходы, банки получают бумажку, идут в Центробанк, кладут там эту бумажку, Центробанк выдает им 100 рублей под нее. То есть одна бумажка два раза у вас становится 100 рублями фактическими, и предполагается, что потом правительство отдаст 100 рублей банкам, банки отнесут их обратно в Центробанк. Но правительство вряд ли в скором времени их отдаст, поэтому вы выпускаете бумажки, правительство выпускает бумажки, которые два раза превращаются в два раза по сумме своего номинала. И эти деньги...
Откуда у Центробанка вторые 100 рублей? Он их печатает?
Да, это эмиссия. И вот, да, таким образом, но это инфляционная мера, и результат у вас будет разгон инфляции, поэтому Центробанк не будет опускать ставку, поэтому никаких нормальных кредитов брать будет нельзя. Ну и это как бы будет такой клинч, продолжающийся в экономике. А если нельзя нормальных кредитов брать, то, соответственно, гражданский сектор не может выпускать те товары, которые людям нужны, потому что у него нет оборотного капитала, нет возможности кредитовать производство. Соответственно, если товаров мало, то инфляция разгоняется. Вот. Но вернемся от ликбеза к факту. А факт состоит в том, что российское правительство уже потратило практически деньги, которые оно собиралось получить от взлетевших цен на нефть. Однако перспектива получения этих денег не ясна. Как, мне не очень ясно, но мы уже про это отчасти говорили, куда, собственно говоря, можно, почему такая колоссальная авансовый платеж, там, как они утверждают, почему такие колоссальные расходы в марте, на что, да, есть ощущение, что на что-то конкретное срочно понадобились деньги. Вот, но еще раз хочу подчеркнуть, что мы не понимаем, как будет развиваться событие в заливе, будет ли соглашение, включать безусловную разблокировку пролива, и как его будут иранцы выполнять. Оно, безусловно, если вдруг оно будет заключено, и это будет как бы доброй волей Ирана, разблокировка пролива, значит, угроза следующей блокировки будет сохраняться. Вот, при всем этом мы видим два тревожных для российской экономики и российской военной машины, путинской военной машины, два тревожных факта. Нефть не прыгнула обратно в $115, а осталась ниже 100. И Соединенные Штаты, по крайней мере, пока на данный момент не продлили мораторий на санкции против российской нефти. И оба факта свидетельствуют о том, что ужас, блокировка пролива, но не ужас-ужас. И это предупреждение российским властям о том, что они гуляют по буфету, и что могут не получить того, на что они рассчитывают. Особенно учитывая удары по портам, которые как бы эффективны, и которые вот там в Туапсе был удар на этой неделе. В общем, я считаю, что здесь ситуация такая напряженная. На самом деле, как бы, если в конце марта, может, в самом начале апреля, казалось, что вот Путин получил подарок, который в виде подпрыгнувших цен на нефть, которым он сможет вольготно воспользоваться, и он решил свои проблемы с точки зрения государственных финансов в этом году, то, ну, такое было впечатление, такой был, как бы, сценарий казался наиболее вероятным, то сейчас это не так, и мы видим, что и статья Вьюгина вот как бы тоже на эту мельницу льет свою экономическую воду, что даже в государственных финансах не видим, это не разрешение кризиса государственных финансов, и он будет продолжаться, и вольготной жизни не будет. Не только в том, многие писали последнее время, что эта добавка денег, она не даст там экономического роста, не будет последствий таких вот структурных последствий для экономики. Это я совершенно с этим согласен, но дело даже не в этом. Она даже, судя по всему, судя по ее масштабам, она вряд ли решит проблемы государственных финансов и тот кризис государственных финансов, который мы наблюдаем, бюджетный кризис, она вряд ли разрешит. И вот это такая новость, новое как бы видение, новая мысль на этом направлении.
Да, есть еще, на мой взгляд, две темы, касающиеся российско-украинской войны и России, которые стоит обсудить. Но прежде чем мы к ним перейдем, я хочу обратиться к нашим зрителям с просьбой уже сейчас поставить лайк. Если вы вдруг не подписаны, подписаться прямо сейчас на наш канал. Это поможет продвижению видео и будет большой поддержкой для нас.
Да-да, пожалуйста, пожалуйста, не забывайте, это очень важно. Сами знаете, мы все зависим от алгоритмов. И вот мы должны алгоритмы подкармливать.
Так вот, Путин совершает все эти телодвижения экономические, или Кремль совершает эти экономические телодвижения, потому что хочет продолжать войну. Но судя по тому, что пишут военные аналитики, вот активно писали аналитики именно на прошлой неделе, кажется, что, конечно, как обычно, есть какое-то продвижение российских войск там по несколько десятков или сотен метров в день, но тем не менее Украине все более и более удается как бы утверждать свое, если не преимущество, то такой преимущественный паритет в дронах, и появилось теперь, вошло в обиход такое понятие middle strike дроны, то есть дроны, бьющие на среднюю дистанцию, что нарушает российскую логистику. Ну а уж так называемый deep strike, то есть дальние дроны, эффект от них мы видим, как раз вы упомянули Туапсе, а перед этим была Усть-Луга.
Да, 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 очень популярна стала эта тема на этой неделе, и очень хорошо ее описали разные издания, это очень точно. Единственное, скажу, что мы еще в последнюю декаду марта написали обзор, который назывался «Зона абсолютной смерти» на Рераша, в котором, собственно говоря, изложили проблему, что и вот эти вот на среднюю глубину бьют дроны, и что они работают на частоте, которую РЭП, с ней не работает российский. И эти два фактора, они определили временное преимущество в дроновой войне Украины. Вот, мы видим на фронте противоречивую картину. Есть зоны, где Украина контратакует и вроде даже что-то освобождает некоторые территории. Есть зоны, где российские войска продвигаются, слабо продвигаются. Хотя, в принципе, если мы посмотрим как бы назад, то слабое продвижение российских войск, оно было характерно и для марта-апреля прошлого года. Это такая передышка перед летним наступлением. Ну, пока мы не знаем, да, если она продлится еще 2-3 месяца, вот этот сценарий, там, когда там, по отчетам института изучения войны, там вообще нету российского продвижения, а есть какое-то российское продвижение, которое компенсируется украинским практически там по нулям. А там другие подсчеты, они дают вот 160 квадратных километров якобы Россия захватила за март. Это похоже на прошлый год. В апреле в прошлом году уже было больше. Но вот мы, если будет стоять на таком уровне, то мы скажем там, что фронт встал условно. Но пока еще я бы остерегся это говорить. Из интересного
также... Но ставки теперь для Кремля сильно выросли. Одно дело в экономической ситуации прошлого года при примерно таком же продвижении, а другое дело ситуация этого года, когда вот мы видим, насколько рискованную экономическую политику ведет Кремль.
Да, совершенно верно. Ставки выросли. Ну, как бы это мы уже говорили, и это правильно повторить, что такого удачного года, как прошлый, для Кремля не будет больше, ну, в обозримом, потому что тогда, значит, вот, ну, тогда был стресс для Украины, да, когда американцы вышли из помощи, а у России было еще все благополучно с деньгами. Это был самый вольготный для наступления год. Хорошо еще, хорошо шел, был как бы в такой, в апогее своего развития находилась модель, контрактная модель, которую Путин выстроил. Эта машина работала, сейчас есть сомнения в этом. Вот немецкий исследователь Клюге, который там со своим способом отслеживает как бы по косвенным признакам, по признакам бюджетных трат на региональном уровне, отслеживает, как идет набор контрактников, у него получается, что там упали сильно цифры. У меня есть к методу Клюге там некоторые методологические как бы соображения про ну, ограничения этого метода, но вот как бы он все равно важный измеритель, и согласно этому измерителю контрактный набор идет плохо. Это ну и наконец мы должны, ведь мы же еще Орбана не хранили с вами, да, ведь это были прошлые...
Нет, не хранили.
Мы не успели с Орбаном разделаться. Ну и это довольно важно, потому что уже все ясно, что разблокирован будет кредит европейский, и более того, там Европа раздухарилась, Германия очень раздухарилась с военной помощью. В общем, как бы я бы сказал,
да, там что... такая, отмечу, там такая маленькая новость, что немецкие заводы будут производить ракеты для Патриот, которые, естественно, в общем, делаются для Украины в первую очередь.
Это там не единственная история, там несколько шире. Ну, спасибо, это совершенно правильно и точно. Там шире, там есть как бы есть ощущение, что украинско-германское военное сотрудничество как бы выходит на некоторый новый уровень взаимопроникновения и взаимодействия. Но дело даже не в том, ну, не только в этом факте, а в том, что поражение Орбана, безусловно, вообще меняет геополитический расклад для Европы. И значительно меняет его как бы, ну, для Кремля, да, ту перспективу, с которой Кремль на это мог смотреть. Про выборы я очень посоветую тоже наш обзор про выборы, результаты выборов в Венгрии. И там нужно отметить как бы две мысли такие главные. хочется мне отметить, рассказать вам, пересказать две главные мысли. Первая мысль, просто это такие два пуанта, как бы на фоне всех других комментариев. Первое, это то, что мы должны помнить, что это победа демократии, но эта победа не означает какого-то разворота правой консервативной волны, которую мы наблюдаем в Европе за последние годы. И эту победу нельзя вписывать в историю такого разворота. Мы видим, что победил как бы политик из правого спектра. Он вышел из той же партии, он откололся от нее, он, значит, занял... Я скажу сейчас, чем он отличается, да, но он и тогда проголосовали, поэтому такая сногсшибательная победа, потому что все либералы проголосовали за него, как за врага Орбана, и плюс он отколол от электората Орбана кусок правого электората. Если бы это были бы традиционные противостояния либеральной оппозиции Орбану с Орбаном, то Орбан бы выиграл выборы. И мы должны четко отдавать себе отчет, что вот такого разворота как бы его нету. А что...
Я еще хочу заметить, простите, в пользу тезиса именно о победе демократии, что эта победа произошла за счет выборов по мажоритарным округам. И, соответственно, это даже вот не голосование за, не только голосование за лидера, за партию, но еще голосование за, прямо за конкретных людей в каждом конкретном округе. Там они взяли чуть ли не 3/4 всех андомандатных округов в Венгрии.
Это очень хорошо, что вы об этом напомнили. Это важная история. Это урок, известный из победы солидарности на выборах в еще коммунистической Польше, когда солидарность благодаря мажоритарной системе одержала сокрушительную победу над коммунистами. И это происходит так, что у вас мажоритарная система устроена так, что если голосование поляризовано по партийному принципу, то имея 5% преимущества, да, вы выигрываете всюду. Если люди голосуют за представителя партии, да, предположим, вот у вас будет расклад, там, не знаю, там 55 против 45. Если вы голосуете по партийным спискам, то одна партия получит 55% мест, а другая 45. А если в каждом округе есть большинство 55, то вы проигрываете округа один за другим. И получаете гораздо меньше, чем... И это как бы это небольшое преимущество приводит к сокрушительной победе. Это эффект мажоритарных округов при сильной поляризации партийной. Вот. Но и, как бы я вернусь к тому, что все-таки произошло. И главное, что произошло, на мой взгляд, это очень важно, то, что... Значит, ты сказал, что это не разворот, правая волна не кончилась, победили благодаря правым, благодаря тому, что это право-левая коалиция была против Орбана и отколола от нее часть правого электората. Но в чем трюк? Заключается, что почему такая коалиция состоялась? Потому что когда крайне правые выходят на выборы с... так называемая повестка культурных войн. Там, идентичность, миграция, ЛГБТ, вот это все, вот эти все страхи и этот весь комплекс. И тогда они заставляют поляризовать, они поляризуют общество по линии вот этой повестки культурных войн. И умеренные правые голосуют против левых за правый спектр, и правый спектр тогда выигрывает, да, он оказывается больше, и он выигрывает выборы. Если, как в случае с Орбаном, с Мадьяром, вы выдвигаете повестку, это повестка там подотчетности правительства, назовем ее так, да, то есть борьба с коррупцией, с тем, что дедемократизация, с тем, что сдержки и противовесы, и, в общем, вернуть правительство, и с тем, что долго сидит, в общем, идея вернуть правительство под контроль народа. Тогда вы получаете левый электорат, вы к нему, к умеренный правый, правоцентристский, и эта коалиция способна маргинализовать и отодвинуть крайний правый фланг. Вот, вот как бы две разные карты коалиции возникают, и от них зависит, каков исход выборов. И другое дело, что если, например, крайне правые находятся в оппозиции, то очень трудно против них выдвинуть вот эту вот повестку подотчетности, потому что ну, им не предъявишь коррупцию, а им предъявляют все время связи с Россией, связи с Кремлем. Такая начинается шпиономания, которая не очень покупают избиратели, потому что для них тогда повестка культурных идентичностей, повестка культурных войн, она оказывается важнее, и они считают, что там правительство левые обвиняют крайне правых в связи с Кремлем, чтобы выиграть свою повестку культурно-социальную. И они это не покупают и голосуют все равно за крайне правых. Вот,
Один бастион, как кажется, вот этой культурной, условно-культурной войны, он, тем не менее, на этих выборах пал, потому что Орбан пытался победить Мадьяра, обвиняя его в связях с Зеленским, и там прямо да, вся Венгрия была завешена этими плакатами, где Зеленский и Мадьяр вместе. Но в результате Брюссель оказался милее для венгерского избирателя, чем Москва и Брюссель и Киев, чем Москва и Вашингтон.
Да, безусловно, это показывает, что вот когда правительство там левое или центристское обвиняет крайних правых в связи с Кремлем, это не работает. Но это и не работает и в обратную сторону. То есть когда Орбан начал обвинять Мадьяра, что он работает на Киев, то это тоже не сработало. А вот что сработало, конкретно что сработало, по всей видимости, это поддержка Трампом и его администрацией Орбана не сработало в обратную сторону. И причем это не такое единичное явление, как раз мы в нашем обзоре это разбираем. Это не единичное явление, потому что за три недели до этого итальянский референдум был проигран, и главное Джорджо Мелони, и главная идея там аналитиков, ну не главная, аналитики сразу заподозрили и стали говорить о том, что как бы дружба с Трампом является теперь токсичным активом, и европейское общественное мнение настроено очень антитрампистски, и это прямо опускает крайне правых, это становится для них проблемой, потому что они теряют от этого голоса. И надо сказать, что и там у нас есть анализ, где показывается, что во Франции, в Германии крайне правые, они почувствовали еще в конце 25-го года, что им надо дистанцироваться от Трампа, чтобы не ухудшать свои результаты. А после выборов, после поражения Орбана, тоже правые, крайне правые в разных странах сочли своим долгом отметиться и дистанцироваться от Трампа. Это важная история, потому что иногда говорят, что там Мадьяр, он тоже вполне правый, и что его, он совсем как бы будет такую держать осторожную линию в отношении и Украины, он не будет поддерживать Украину, он будет дистанцироваться от поддержки Украины, и в отношении Брюсселя, совершенно верно, он будет держать линию такую скептическую и дистанцированную, но это совсем другое дело, нежели Орбан, который в последние там полтора года, ну даже конкретно после прихода Трампа в Белый дом, как бы мыслил себя как глава фракции с альтернативной внешнеполитической повесткой в Европе. И, ну, как бы он готовился и начинал бросать вызов Брюсселю, выдвигая эту альтернативную внешнюю политику европейскую в пику Брюсселю. И он собирался возглавить это. И это на самом деле была реальная угроза, потому что в Европе существует различие мнений между северо-востоком Европы, так, Балтийским регионам Европы и страны, которые окружают Балтийское море, скажем так, Южной Европы. Это различие во взглядах на Россию и на российско-украинский конфликт, оно чувствуется, оно видно в вопросах. Но оно не имеет характер какого-то критического разлома. Когда там появляется Орбан и пытается мобилизовать это различие, пытается усилить эту поляризацию, то возникает некоторая потенциальная угроза раскола настоящего внутри Европы, которая ощущалась. Теперь это ушло. На какое-то время у нас эта угроза отступила, потому что вот эта вот голова, она исчезла. И не только голова исчезла, а исчез фактор Трампа, который еще год назад казалось, что он тоже может сильно повлиять, усилив в Европе вот это вот, такой, создав такой мага-интернационал и усилив эту всю группу. И в этом смысле это мы возвращаемся к Кремлю из такого долгой петли. В этом смысле поражение Орбана – это важнейшее событие на треке российско-украинской войны. Оно делает нерелевантными, заставляет выбросить в корзину надежды Кремля на то, что продолжение войны раскалывает Европу и усиливает внутриевропейский конфликт. Благодаря дедушке Трампу это сейчас немножко не так. Это приобрело, эта проблема сгладилась именно в антитрампистской мобилизации Европы.
Будем надеяться, что словацкий премьер-министр Фица тоже извлечет уроки из поражения Орбана и, по крайней мере, не будет мешать
такой
общеевропейской политике.
Ну, то есть, надо понимать, что вот то различие во взгляде на Россию и российско-украинскую войну, которая в Европе есть, оно никуда не делось, оно тлеет. То, что мы можем сегодня говорить, это то, что вот некоторая сила, которая пыталась выстроить схему мобилизации этой, как бы, условно говоря, его западной, южной Европы, и ее мобилизовать, ее противоречия, внешнеполитические противоречия с Брюсселем, и превратить, как бы, устроить здесь поляризацию, превратить это в действительно активную фракцию, вот этот драйвер, он исчез. Это будет тлеть, это различие. В какой-то момент, возможно, оно опять актуализируется, и появятся какие-то новые лидеры, которые будут претендовать на то место, которое потерял Орбан. Но, конечно, поражение Орбана, сейчас, как вы совершенно справедливо сказали, заставит политиков, по крайней мере, не вылезать так резко, как Орбан, вот из строя, и не противопоставлять себя Брюсселю настолько остро и открыто.
Да, давайте действительно вернемся к Кремлю. Вы упоминали до этого говоря о статье Олега Вьюгина, что все эти экономические кремлевские маневры, естественно, приведут к тому, что положение гражданского бизнеса, там, и среднего класса, и населения в целом будет становиться все хуже и хуже. И вот мы увидели на прошлой неделе, как, так сказать, стихийно сложилось, что вся эта среда послала в Кремль челобитчика в лице модели и бьюти-блогера Виктории Бони. И это произвело действительно, по крайней мере, некоторый медийный эффект. Вот кроме медийного эффекта, какие еще вы видите здесь важные моменты, эффекты и последствия?
Ну, это как бы... Это последствия той острой схватки за Telegram и Telegram VPN, о которой мы тоже писали на этой неделе подробный обзор. Это один из эпизодов этой войны, хотя это шире, да, это шире, и на самом деле когда-то давно, там года 2-3 назад, когда мы рассуждали о социальной динамике, о динамике общественного мнения в России, я говорил о том, что самым важным является, что не стоит ждать, что в какой-то момент такое большинство, да, обыватель российский, он вдруг прозреет и перейдет на позиции российской оппозиции в своем отношении к Путину. Но может случиться такой момент, когда он как бы именно лояльный избиратель вдруг как бы сочтет свою лояльность неоцененной и сочтет неоправданным те проблемы, которые на него посылает Кремль, в которые вовлекает его Кремль, несмотря на его лояльность. И вот здесь возникает этот феномен такой, ну, я это назвал верноподданническое оспаривание, да. Верноподданническое оспаривание – это вообще такие важные для динамики режима вещи. Ну, во-первых, здесь надо сказать, что вот я не мне хочется поспорить с теми несколько конспирологическими видением этой ситуации, которую вот я наблюдал в комментариях прошедшей недели. Здесь есть два таких характерных для авторитарного репрессивного режима внутренних нарратива. Первый нарратив – это про башни Кремля и нарратив о том, что вот это ФСБ как бы людей лишает телеграммы и интернета, и надо только как бы донести до Путина эту мысль, что эти действия ФСБ вредят ему же Путину. Это такой характерный нарратив репрессивной автократии, как бы нарратив сопротивления слабых внутри репрессивной автократии. Ты не можешь прийти к Путину и сказать, что дед, что ты учудил, ты нам тут все как бы какой-то хаос устроил. Ты должен прийти и сказать, светлейший, у тебя там очень некие твои клевреты, значит, усердствуют, и они тебе вредят своим усердием. И, значит, что-то вот такое ему сказать. Это верноподданническое оспаривание. И это важный для такого рода режимов жестких, диктаторских, важная часть политической динамики. И это очень хорошо, что это возникло. Как бы говорят, это Кириенко, значит, это в рамках теории башен, значит, вот башня ФСБ, она все хочет запретить, а добрая башня Кириенко, она хочет как-то этому всеобщему запрещению противостоять. Это не то, чтобы неправильно. Да, есть у различных корпораций, различных крыльев, на которые опирается, вот этих подставок, на которых опирается репрессивный режим, у них есть свой функционал, и они действуют в рамках этого функционала. ФСБ – это псы режима, технократы – это, наоборот, такое технократическое крыло режима, между ними есть антагонизм и определенная полемика, но я думаю, что как бы здесь важно понимать, что это скорее Путин, да, вот тут вопрос о Телеграме, и на котором сидит там большая часть населения страны, на котором все сидят, бизнес, пропагандисты, военные, вопрос о Телеграме и его таком жестком прикрытии. Это очень важное политическое решение, которое принимается, как тяжелые последствия которого ясны, которое, безусловно, принимается на уровне Путина, и мы не должны покупать просто эту за чистую монету, эту вот историю, нарратив про две башни, которые борются. Это внутренний нарратив репрессивного режима, при помощи которого выражается в нем борьба, внутренняя борьба. Но и то, что как бы эта самая блогер Шибоня сказала, это, ну да, это такой характерный, вот этот вот самый характерная обида. Мы лояльны, а нас тут, значит, бьют палкой. И как же так, Владимир Владимирович, не можете ли вы это прекратить? Ну, вот, это хороший...
Это какой-то этап в изменении общественных настроений? Да, или просто всплеск ситуативный?
Нет, это безусловный этап. Другое дело, что не нужно думать, что как бы из этого автоматом мы переходим к следующим этапам. Нет, не автоматом мы переходим, но это этап. Это этап, когда и в лояльном большинстве возникает вот собранным Путиным тем или иными способами, различными там и идеологией, и деньгами вкачанными, и репрессиями. Эти три рычага ему позволяют создать некоторое лояльное большинство, которое вот оно, да, он говорит, мы, да, лояльны этому всему. И в этом большинстве обнаруживается большой кусок, который испытывает обиду. Вот мы вроде лояльными, а нас все равно бьют палками. Вадим Вадимович, нельзя ли что-нибудь с этим делать? Или хотя бы сделать палки более мягкими? И оно вот выступает с этим, оно обижено. И это, безусловно, да, это вот тот один из признаков такой постепенной измены обывателя, да, когда он вот в вашу партию вступил, а теперь он чувствует, что это как-то не так, это не то. И эта измена, она мерцает. Она мерцает в нем, в этом смысле, да, это важный этап, который, можно сказать, мы ждали и дождались. Но он не означает...
То есть я хочу здесь зафиксировать. То есть мы имеем уже обиженную группу сообщества турбопатриотов. Они, очевидно, mm-hmm. обижены на власти. И теперь к ним прибавляются еще обиженные обыватели. Между mm-hmm. обидой и подлинной политизацией, конечно, большая дистанция. Но мне кажется, это важно зафиксировать.
Да, да, да. Но обида – это, безусловно, политизация. И это то, что, опять-таки, я отошлю к нашему обзору, который посвящен как раз проблеме Телеграма и ВПН, и этой войне, и мы разбираем ее, эту динамику с проекцией на другой наш обзор, когда мы писали про Иран, там очень все похоже происходит с точки зрения вот динамики социальной, да, как люди вовлекаются в пользование Телеграмом, потом ВПНом, и они бегут на самом деле от тех препон, которые цензура в интернете, которые власть расставляет. И сначала это Телеграм, когда вы начинаете все блокировать, то Телеграм начинает раздуваться как на дрожжах. Потом, значит, возникает угроза Телеграму, тогда начинают все осваивать VPN с огромной скоростью. Власть за этим не успевает. Перед ней стоит, как вот перед российской властью сегодня, проблема, что мощностей анализа трафика не хватит на те задачи, которые сейчас стоят перед заблокировать и Telegram, и VPN, но при этом не разрушить всю инфраструктуру, не избежать дружественного огня. Они пытаются переложить это на бизнес, на интернет. Бизнес, чтобы он за этим следил, за этим VPN. Мы не знаем еще толком, как это будет работать. Это все очень дестабилизирующе. Но в этом процессе, как бы, да, задето происходит обратное, происходит политизация. То есть власти хотят запретить Telegram, потому что Telegram – это окно в независимые СМИ, и это неконтролируемый телевизор, да, телевизор, в котором нету каналов, ты не можешь настроить, чтобы у него было только 5 каналов. Они хотят построить такой в интернете такую штуку. Для этого надо заблокировать Telegram, но большинство людей в Telegram пришло не поэтому, а потому что он удобен и он многофункционален, и на нем все сидят, и теперь они как бы со своей лояльностью пользовались этим Telegram, потому что он им удобен просто, но сохраняли лояльность в нем, находясь. А теперь их, значит, опять-таки бьют этой палкой, говорят, что они не должны туда заходить, им должно быть неудобно еще. Мало того, что они как бы, они этот баланс как-то нашли, мы лояльны, но вы нам оставляете наше удобство. Теперь говорят, что нет, удобства не будет. И это, безусловно, процесс политизации так устроен, он именно так вызывается. И вот мы наблюдаем этот интересный, важный в истории репрессивного, в истории диктатуры момент, когда обиды на диктатора и верноподданнического оспаривания. Вот мне понравилось этот термин, который я придумал. Он, может быть, я не знаю, как какие-то, наверное, были в литературе еще этого варианты, но вот, и оно такое, оно громкое, да, оно, это верноподданническое оспаривание, потому что оно очень искреннее. Скажу, вот вы сказали, что сначала была обида Z-сообщества на да, турбопатриотов. И это немножко, это верно совершенно. Это такие этапы эволюции этого военного путинизма как политического режима. Когда режим поссорился с турбопатриотами, это был момент выбора между мобилизационной моделью, реальной мобилизационной моделью и имитацией, мобилизационной имитацией. Как бы турбопатриоты за то, чтобы были все там, помогали фронту, мы все должны, вся страна должна в этом участвовать, все силы на это бросить. Нет. Путинский режим выбрал модель коммерческого контракта, и таким образом он отбросил вот эту вот идею отечественной войны. Да? Какая отечественная война, когда, на которую идут только за 5 миллионов рублей? А если 3 миллиона, то я тогда уже не пойду на отечественную войну. А 3,5 будем думать. Это уже не отечественная война, это модель такой имитационной мобилизации, при которой мы там показываем героев войны школьникам, но знаем, что это все туфта и что от них одни проблемы. Вот, и тогда Z-сообщество обиделось, но это был выбор в пользу большинства, в пользу обывателя, потому что обыватель не хотел мобилизации, он не хотел, чтобы его трогали, чтобы его в это вовлекали, как Z-ники хотели, чтобы не с него требовали все время чего-то на эту войну. Нет, война ваша, а мы здесь сами по себе в своем комфорте. Окей, это был выбор в пользу этого самого обывателя, но теперь из-за телеграммы обывателя, значит, бьют палкой по голове. И это другая ссора, и она, вы правильно наметили, как бы этапность этих ссор, которые демонстрируют нам некоторую эволюцию режима и как он решает свои проблемы или не решает их. Вызовы, которые перед ним встают, и как он на них отвечает. Вот,
Но, соответственно, важно. Кремль остается только с силовым аппаратом и искренними зрителями телевизора, которые съедают все, что им показывают. Так тоже можно, наверное, существовать, но это уже гораздо менее комфортное существование для режима, чем раньше.
Но видите, вот этот вот, это вот Боня, всероссийская Боня, и это верноподданническое оспаривание, и эта обида обывателя, она может развернуться дальше разворачиваться в недовольство, а может и погаснуть, если как бы, да, если Боню скажут «цыц», то она, скорее всего, примолкнет. Она сохранит обидку, но примолкнет. А дальше уж посмотрим, как будет. Если денежки будут капать, то можно и дальше молчать. В общем, как бы это еще не окончательное решение вопроса обывателя. Он не перешел еще в состояние такого вот острого неприятия всего этого. Да? Он пробует договориться, чтобы его не терзали вот этими ограничениями его комфорта. И он говорит, а какого фига вы меня терзаете, я же вот такой нормальный. И почему я должен это терпеть? Объясните. Вы говорите про безопасность, я в это не верю. Это туфта, и я вам не перестаю верить. Вот это диалог еще, да? Это диалог, и мы не должны преувеличивать стадию этого диалога, не должны сразу за этим видеть какой-то такой полный клинч в отношениях такого болота электорального и власти. Этот клинч может наступить, но это еще не, он еще не наступил. Это вот некоторый этап в долгом развитии взаимоотношений.
Ну, простите меня за эту неизбежную историческую параллель, но в позднем Советском Союзе тоже не было клинча между большинством населения и Политбюро ЦК КПСС. Ну, но как, вот так оно и двигалось.
Да, совершенно верно. К 88-89 году там уже был клинч такой же серьезный. Да, оно так двигается. Совершенно согласен.
Хорошо, на этой, может быть, исторически, по крайней мере, оптимистической ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Большое спасибо, Кирилл. Дорогие друзья, поставьте лайки, если вы это еще не сделали. Подпишитесь на наш канал, подпишитесь на канал Рераша в Телеграм и на канал Страны Мира в Телеграм. Также мы будем рады вашей материальной поддержке. И описание счета в PayPal есть в информации об этом выпуске. И главное, оставайтесь с нами.
Да, большое спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете. И, пожалуйста, не оставляйте ее, не бросайте нас, реагируйте. Я только хочу сказать вот по поводу, Сергей, прозвучавшего в вашем прощании со зрителями, значит, что на этой оптимистической ноте. Вот у нас есть некоторая такая какая-то в, там, и в журналистском, и в экспертном, и вообще в сообществе, в общественной мысли такая идея, что вот это вот оптимистический взгляд на вещи. И там одни говорят, что все плохо в экономике, а другие говорят, ой, нет, это wishful thinking, наоборот, у Путина все очень хорошо в экономике, и это прочная экономика. Одни говорят, вот в общественном мнении что-то такое забрезжило, появилось, а другие говорят, ой, нет, это wishful thinking, наоборот, все там, это не пробьешь эту толщу, они все гороются за Путина, и все это, вот. Я хочу сказать, что это контрпродуктивная идея, что одни оптимисты, другие пессимисты. Мне кажется, что и для меня разница заключается между теми, которые в интерпретации происходящего видят статику, то есть некоторые структурные, то, как они представляют себе российское общество и российскую экономику, некоторые структурные опоры его, и дальше они видят в любой ситуации, они говорят, о нет, это структурные опоры ничем не затронуты, это статика, да, мы все время констатируем статику, что там люди даже возмутились чем-то, они потом забудут, и все будет так же. Или мы в ней видим динамику. Да, то есть возможность, вот есть сдвиги, которые могут превратиться в структурные сдвиги, а могут не превратиться в структурные сдвиги. Мы этого не знаем, но мы должны отмечать эти сдвиги, потому что когда какие-то сдвиги в какой-то момент превратятся в структурными, то эти структурные сдвиги вырастут из вот этих мелких сдвигов, мелких подвижек. Поэтому мы должны за ними следить. Вот, простите, что я опять занял ваше внимание и вернулся к таким теоретическим материям, но мне вот хотелось пополемизировать с этой поляризацией. Я имею в виду не вашу, Сергей, реплику, а то, что она принята, это поляризация, ты оптимист или пессимист? Я пессимист, потому что все ничего не изменится. Да? А я оптимист, потому что режим слабеет. Нет, дело не в этом. Дело в том, как мы наблюдаем за мелкими сдвигами, из которых могут вырасти структурные изменения, а могут не вырасти, могут они замереть, и придется ждать дольше гораздо. На этой методологической ноте я продолжаю начатое Сергеем прощание. Желаю вам хороших выходных. Оставайтесь с нами и, пожалуйста, поставьте, если вы досмотрели это, уж точно поставьте лайк и какой-нибудь комментарий, чтобы нам накормить алгоритм. До свидания.
Это был прекрасный постскриптум, Кирилл. И, дорогие друзья, действительно, до новых встреч в следующую пятницу и дальше. Оставайтесь с нами. До свидания.